Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и представляю своего собеседника с удовольствием. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» вместе с нами и с вами проведет учитель истории одной из московских школ, краевед Михаил Хрущев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить не о Москве, как обычно мы с Михаилом говорим, то в программах «Прогулки по Москве» говорили, то в программах «Светлый вечер» говорили не раз о Москве. Сегодня будем говорить о том, чем непосредственно Михаил занимается каждый день. Это преподавание истории в школе. Сейчас это популярная тема, выходит достаточно много материалов на эту тему, подкастов, какие-то дискуссии постоянно проходят о том, что же такое история в школе, какой она должна быть. Мне кажется, тут соединились несколько факторов, один из которых – это наше классическое представление о том, что история в школе преподается просто по учебнику, хронологически она идет, 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 и потом последние классы там повторяется то, что проходилось за несколько лет до этого. Но все на самом деле куда сложнее, поскольку сейчас вообще, вот еще несколько лет назад обсуждалось, что экзамен по истории мог бы стать обязательным в системе ЕГЭ, и, наверное, если бы Ольга Юрьевна Васильева, министр просвещения, бывшая еще какое-то время была на своем посту, возможно, этот экзамен по истории обязательным бы и стал. Но не сложилось, поэтому все равно вопросов остается достаточно много. Извини за такое длинное вступление. Я уже передаю слово тебе, Миш. Скажи, пожалуйста, вообще, что такое сейчас история в школе? Я понимаю, что это совсем не то, как было, когда учились мы. Хотя, вроде бы, казалось, это было всего там пару десятилетий назад, но вот все с тех пор достаточно сильно изменилось или же не изменилось?
Ну, скажем так, чаще всего преподавание истории в школе обсуждают люди, которые к школе не имеют отношения, которые историю изучали очень давно, или часто есть впечатление, что ее не изучали вовсе.
Или же наоборот, или же это является сферой профессиональной деятельности.
Да, и они профессионально обсуждают, не вовлекая какие-то дополнительные смыслы, которые в это дело привносят сторонний и часто очень горячий такой оратор, который говорит, что история в школе обязана, и учитель истории обязан и так далее. Я не знаю, мой опыт обучения в школе и мой опыт преподавания в школе очень разнятся по понятным причинам. В школе большую часть классов на уроках истории я откровенно скучал, потому что было видно, что преподавателям очень сложно удовлетворить мои конкретные запросы. И при
Но
этом...
это не ординарные запросы, а все-таки запросы большей части класса, там, сдать экзамен, забыть, даже не сдать экзамен, а отучиться сколько-то лет и забыть про историю вообще, или там проучить
ее. Ну да, получить какой-то оценку и забыть, да. Ну вот, да, тут нужно понять, что история – это один из самых, как ни странно, перегруженных предметов. Я сейчас объясню, почему. И экзамен по истории, если уж на то пошло, самый сложный в системе ЕГЭ. Что бы кто ни говорил, то есть ни химия, ни математика, ни английский язык, ни даже русский, ни даже литература, ну, может, литература тоже, на ЕГЭ самый сложный экзамен – история и литература. Вот история особенно сложная, потому что человек, которому предстоит ее сдавать, а он, может быть, не идет на исторический факультет, а собирается стать кем-то другим, например, юристом, иногда требует историю. Этот человек должен знать какое-то невообразимое количество информации, держать в голове, хронологических последовательностей, фактов, имен историков, знать наизусть картинки, огромное количество картинок с изображениями разных городов, разных зданий. Этот человек должен узнавать цитаты из историков по стилю и легко мочь, так скажем, трактовать эти цитаты, датировать их и так далее. И экзамен по истории, ЕГЭ по истории, диктует некоторые способы преподавания. И получается, что подготовка к ЕГЭ по истории существенно меняет само преподавание в школе, поскольку ЕГЭ по истории требуется история России и ничего больше.
Миш, можно говорить, что то, с чего мы начинали, само преподавание истории в школе, оно сильно изменилось по сравнению с теми временами, когда единого госэкзамена не было?
Да, да, изменилось. Но сразу скажем, что у нас всегда история всеобщая преподавалась по остаточному принципу.
Да, это правда. И, по-моему, в мое время, да и в твое тоже, как-то мы параллельно примерно учились, а история всемирная, всеобщая заканчивалась Первой мировой войной. Сейчас она все-таки продлевается, мне кажется, хотя бы до второй, да?
А, нет, официально она как бы была до самого конца, до, ну, в тот момент, когда мы с тобой учились в школе, она заканчивалась 80-ми, ну, может быть, распадом Союза. И всеобщая история, соответственно, тоже заканчивалась где-то 91-м годом.
Но мы заканчивали Первой мировой.
Ну, во многих хороших школах вообще преподавание истории обрывается где-то в начале 20 века, потому что они просто не успевают. Но дело не в этом. Главное, что теперь учитель, у которого есть ученики, которые собираются на ЕГЭ, думает об этом и всеобщую историю задвигает еще сильнее, чем раньше. И тут самая главная беда истории в нашей школе, что, допустим, если мы преподаем с прицелом на ЕГЭ, то мы должны пренебречь, например, той же всеобщей истории или темами, или аспектами истории российской, которые просто в ЕГЭ не будут спрошены. Может, какие-то отдельные подробности. Вот об этом-то я и хотел поговорить, о том, что не попало в ЕГЭ и что при этом от истории действительно нужно. Для чего этот предмет вообще должен преподаваться, на мой взгляд. Дело в том, что история сама по себе – это предмет достаточно сложный, и из года в год ученикам, особенно немотивированным к изучению этого предмета, особенно, например, тем, которые никогда в жизни, по их мнению, не столкнутся с историей, приходится объяснять, что история – это не перечисление имен умерших людей и названий договоров, да, а это сама жизнь, и знание истории позволяет лучше понимать то, что вокруг тебя, лучше понимать свою страну, мир, в котором ты живешь и так далее.
И, кстати, лучше чувствовать не только свою страну, но и страны окружающие.
Да,
именно и чувствовать, что... и понимать их истории, параллельные процессы, которые происходили.
И это, и, например, я говорю, ну, зная историю, вы там не ударите в грязь лицом. Может быть, в какой-то ситуации, в которой человек, который не в курсе истории той или иной страны, может нанести местным жителям оскорбление, вы, может быть, сдержитесь, поймете, что не так и что так. Это очень одна из причин, зачем нам нужно знать историю, для того, чтобы осознавать, в каком мире мы живем, как он устроен.
Но современная система позволяет это делать?
В том-то и дело, что если мы фокусируемся на, например, подготовке к экзамену, то у нас времени на разговоры какие-то, возможно, не будет.
И хорошо. Это, наверное... Хорошо, если мы говорим о подготовке к экзамену, то все равно это, в моем представлении, по крайней мере, 10-11 класс. С одной стороны, это уже достаточно взрослые люди, с которыми как раз в это время можно начинать о чем-то говорить серьезном. С другой стороны, было несколько лет до того, когда люди подходили к этому возрастному порогу, и когда с ними уже можно было начинать о чем-то говорить, но когда все силы еще не были брошены на то, чтобы подготовить молодого человека к единому экзамену. Так и более того, даже в 10-11 классе, я думаю, что большинство все равно историю не выбирают.
Ну да, выбирают историю люди, которые идут на очень ограниченный набор факультетов, а все остальные, получается, они смотрят на историю как на предмет, который, ну, в принципе, изучать-то и ни к чему, но так потрещать немножечко можно, послушать и так далее. И вот о чем я хотел сказать, что много лет говорят о том, что история должна воспитывать. На примере истории мы должны патриотов, значит, патриотизм детям привить и так далее. И предлагается для этого достаточно несколько кондовая схема, которая, к сожалению, очень негибкая. И у многих детей, особенно у тех детей, которые критически относятся к тому, что им сообщают извне, да, бывают дети, которые любую информацию, сообщаемую взрослым, воспринимают очень критически, не понимают, зачем он лучшие годы жизни должен тратить на ее поглощение. Так вот, получается, что вся эта идея насаждения патриотических мыслей у детей работает в холостую,
патриотических скорее.
Да, она работает в холостую, потому что она их не цепляет. А не цепляет, потому что очень мало обращения к личному опыту, например. У нас на данный момент, признаемся, есть только один кусочек истории, который разрешено, который, ну, не разрешено, лучше сказать, который рекомендуется воспринимать. Нет, наоборот, есть только один кусочек личной истории, который рекомендуется вовлекать в большую историю, это «Бессмертный полк». Прекрасная идея, которая,
а
к сожалению...
А как это соотносится с уроками?
Вот в том-то и дело, что когда приходит весна, когда уже отшумела, когда уже вторая половина апреля, во всех школах начинают проводить всякие мероприятия ко Дню Победы. Единственный фрагмент, когда любому учителю приходит, ну, рекомендуют учителям обращаться к личной истории, рассказывать детям, а вот вашей семье и так далее, это война. Хотя поводов обратиться к истории семьи на уроках истории 20 века намного больше.
А вот сейчас у многих возникнет вопрос, почему? А почему возникает этот вопрос? Я объясню, так как мне, не будучи профессиональным историком, но по этому поводу часто приходится общаться с разными людьми, доказывать им что-то, хотя уже давно надо прекратить, наверное. И я понимаю, что ты абсолютно прав, и только, наверное, тема войны, она вызывает именно эти ощущения в людях. А хотя я понимаю и пытаюсь объяснить, что таких тем вроде бы больше, но сталкиваюсь с непониманием, потому что мне говорят нет.
Ну да, можно было бы, например, поговорить про коллективизацию. А это, что? Признаемся, а что? У нас в стране огромное количество людей – это дети, внуки или правнуки крестьян. Ну, большая часть населения нашей страны. И удивительно, но тема коллективизации, она касается практически всех граждан нашей страны, так или иначе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем с Михаилом Хрущевым, учителем истории, краеведом. Говорим о том, как и зачем преподается история в школе. Тема коллективизации, ты говоришь, что одна из значимых. Мы опять говорим о 20 веке. Сейчас мы еще, кстати, поговорим о том, может ли не в 20 веке что-то вот так нас цеплять и объединять. Но я помню статистику, тут выступая с такими материалами на тему гражданской религии, я смотрел статистику, по которой, вот уже сейчас забыл точные данные, но более 95% относятся к факту победы в войне положительно. 5% не берите, это фактически статистическая погрешность, это очень немного в масштабах страны, то есть всецело страна относится к этому факту положительно. Второй такой фактор, наверное, это...
Прошу прощения.
Да.
В смысле, какие факты люди считают значимыми
безусловно,
в русской истории?
Безусловно, положительно воспринимают победу и полет Гагарина в космос. Но полет Гагарина в космос – это не та тема, с которой можно к детям на уроке обратиться и сказать, а вот в вашей семье Гагарина не было, и Сережковой не было, и Леонова не было. А вот тема коллективизации – это же еще и вопрос исторической памяти, потому что для большинства современных школьников это настолько далекое, уже и война очень далекая, а тема коллективизации – это что-то такое, где Наполеон и Куликовская битва.
Да, и в том-то дело, что есть несколько тем, кроме войны, которые действительно знакомы детям, с которыми можно пообсуждать. И вот, ну, все мы знаем типаж школьника, который историей не интересуется, но Вторая мировая его увлекает. Да, это вот такой типаж. В любом классе есть мальчик, который историей вообще не интересуется. Он 7 лет там или с 5 класса плевал в потолок на историю, а тут пришла Вторая мировая, и он загорелся, потому что он, оказывается, увлекается танчиками.
Ну, слушай, а еще несколько лет назад были исторические реконструкторы, которые не занимались историей, которых история не интересовала, но вот эта движуха вся, извините, да, она привлекала. А еще до этого были толкинисты. Ребят, в целом литературу не так интересовала, и даже, наверное, весь корпус произведений Толкина не интересовал, но вот движуха была классной.
Ну вот, я хотел сказать, что удивительное дело, но есть несколько тем, которые цепляют практически всех школьников без исключения, и тех, которые интересуются, и тех, которые не интересуются. И я сразу скажу, что у меня очень небольшая выборка, и сбитый, конечно, несколько такой фокус-группы, поскольку работаю в определенной школе, в которой набирают детей, то есть это не районная школа, срез не очень правильный, но за много лет работы, вот 10 лет я там работаю, тема коллективизации и тема освобождения крестьян в 1861 году цепляет все классы.
А почему? Я не знаю, я не очень понимаю, что такое там генетическая память какая-то, но это же не может
быть связано. Это не может быть генетической памятью, но при этом почему-то тема освобождения крестьян действительно цепляет большинство учеников.
Это какое-то невольное стремление к социальной справедливости.
Это еще соотнесение этой истории с собой, понимание, что вероятность, что среди твоих предков есть хотя бы один крепостной крестьянин, хотя бы по одной линии. Очень, это очень цепляющая история. Если бы, например, тема дуэлей, она, конечно, интересная. Их, конечно, обсуждают, но я не видел, когда мы обсуждали дуэли, таких прямо увлеченных они обсуждали. А почему там давали столько земли, а не столько? А неужели там крестьянин не мог просто уйти после освобождения в город просто так? Ну, это может, их действительно цепляет.
Может быть, это еще
их затрагивает.
Это еще тот факт, что у тебя такая школа, где детей набирают, и там жесткий отбор. А вот опыт твоей работы...
Вот я хочу как раз что сказать, что я когда работал в районной школе, и мы с несколькими классами проходили, и это их тоже зацепило. Куда больше, чем тема, там, не знаю, Крымской войны, или там, не знаю, тема повседневная жизнь европейского города средних веков. Тема освобождения крестьян удивительным образом действительно увлекает всех. На моем опыте. Даже самые неувлеченные люди начинают там что-то ковырять в этой теме, пытаются разобраться, чем там, что такое через полосицы или что такое мир. То есть, эта тема действительно увлекательная. А я хотел к чему это сказать, что темы 20 века, она каждая практически такая. То есть, действительно, космос и полет Гагарина сложно с собой соотнести. Но если поговорить про Королёва и его судьбу, про шарашки, а там прийти к репрессиям, то эта тема, опять же, зацепит. И тут мы приходим к еще одной проблеме. К сожалению, вот за те 20 лет, что мы с тобой не учимся в школе, кое-что произошло. А именно, появилась огромная масса материалов, которые легко и доступно объясняют историю, доступны любому. То есть, когда ты учился в школе, ты, наверное, мог встретить человека, который читал Фоменко. Или слышал про такого?
Но и не просто мог встретить человека, а это была как раз тема в развитии. Я заходил в книжные магазины, и целые полки были посвящены этой войне, там, науке и псевдонауке. Когда стояли тома, антифоменковские тома и тома Фоменко. Я помню, что у нас в школе, благодаря нашему замечательному учителю истории, это уже в старших классах, Петру Анатольевичу Скачко, которому самому на тот момент было там едва за 30, передаю привет, пользуясь случаем, если вдруг слышит, мы активно обсуждали тогда Фоменко.
Да, но согласись, ситуация, при которой любой школьник был в курсе этой темы, ну, достаточно сложно представить. Сейчас же, благодаря интернету, благодаря социальным сетям...
В Ярославле, тем не менее, музей новой хронологии открывается.
Благодаря блогам, там, благодаря мемам есть огромное количество как бы псевдоисторических знаний, которые очень хорошо запоминаются, они и составлены таким образом, чтобы их хорошо запомнить. И я не могу представить, что 20 лет назад учителю приходилось доказывать ученику, например, что террора не было, были расстреляны только преступники, или, например, доказывать, что союзники нам никак во Второй мировой не помогали, а, например, ленд-лиз был куплен за золото, или доказывать ученикам, что русский язык произошел, от русского языка произошли все остальные языки.
А что это сейчас в современной школе встречается?
Да, потому что есть хорошо, удобно поданная информация, которую легко запомнить, которая намного ярче и симпатичнее, чем скучные тома учебника, и которую можно легко, как бы, легко найти и воспроизвести.
Но об учебнике мы отдельно сейчас поговорим.
И что важно, эта тема вот этой вот ложной истории и фальсификации такой, настоящей фальсификации, она же затрагивает не только школьника, но, например, взрослых людей. Даже взрослых людей больше, потому что...
Так нет, она затрагивает уже почти взрослых людей, потому что этот школьник через несколько лет станет абсолютно самостоятельным. Когда человек начинает изучать эти темы, и когда он доходит до репрессий, до происхождения, вернее, таких подробностей Второй мировой войне, как Ленд-лиз и Второй фронт, то это уже тот школьник, который через несколько лет институт будет заканчивать.
Ну,
и
да.
Будет совсем взрослую жизнь.
Но беда-то в том, что школьники же, они не в вакууме существуют, они приходят из дома, и можно вот видеть, как у некоторых, иногда, правда, на родительских собраниях бывает, мы обсуждаем с родителями волнующие их вопросы истории, и, к сожалению, иногда появляются люди, которые действительно адепты подобных идей, каких-то вот таких фальсифицированных.
Вопрос. Прости, что я тебя все время перебиваю, но в данном случае здесь фактор отсутствие или наличие критического мышления. Я вообще считаю, что критическое мышление – это такой дар Божий, далеко не каждому присущий. Да? Но с другой стороны, мы не можем человеку запретить думать так.
Ни в коем случае. не можем, но поговорить, обсудить было бы полезно. И, собственно, этим я и занимаюсь. Я хотел насчет еще, вот это, почему популярны подобные всякие криптоисторические штуки. Люди, которые там, сейчас, которым там, за 50, учились в советской школе. И в советской... Особенно тяжело, наверное, пришлось людям, которые учились в школе в 70-е и 80-е годы, особенно 80-е, я думаю, когда пошла перестройка, и вдруг история на глазах стала меняться, да? Это в фильме был такой замечательный фильм «Авария дочь мента», очень красиво показано, когда учительница истории что-то рассказывает, и ей говорит: вы же в прошлом году говорили не так. И она смущенная стоит, потому что действительно она говорила не так, потому что курс поменялся.
И учебник
у этих людей... И учебник,
но
да.
Нет, подожди, учебники были новые написаны позднее. А в...
Да, но методички, вырезки из «Огонька», что еще?
«Авария дочь мента» это все-таки про... Хотя типичную
подростка, школу, но нетипичную ситуацию. Девочку-подростка, да. Но там в классе, просто сцена в классе, она очень типичная как раз. Ситуация, в которой школьники нападают на учителя, который в прошлом году говорил по-другому, вполне себе жизненной. И в жизни такое тоже бывало. Но я хотел о другом сказать. О том, что люди, преподавание в школе в советской истории, оно часто было такое, либо... Если это был хороший учитель, то он преподавал, он говорил: я преподаю вам вот так, а на экзамене вы скажете так.
И много таких примеров.
То есть двоемыслие такое. Да полным-полно. Поспрашивай любого знакомого, который учился в хорошей школе, где у него был хороший учитель истории в советское время, и практически любой скажет: наша учительница говорила нам так-то, а потом... говорил, но на самом деле все было по-другому.
А сколько у нас было хороших школ? Ну, безусловно, возьмем мы крупные города-миллионники, по несколько хороших школ, даже на одну Москву, наверное, в советское время их было не больше пары десятков.
Десятка.
Да. Хороших школ мы найдем примерно столько же, там, в процентном соотношении их будет одинаковое количество в любом большом городе. Но в целом на всю страну, несмотря на миф о лучшем в мире образовании, несмотря на одно, другое, третье, мы все равно сталкиваемся с... Я помню, у меня же все-таки педагогическое образование когда-то было, и я помню, как на уроках педагогики, и ни в коем случае сейчас не хочу обвинить ни тебя, ни твоих коллег, тем более, что среди наших с тобой общих друзей огромное количество учителей, да, но нам тогда говорили на уроках психологии и педагогики о том, что, на лекциях, вернее, о том, что чаще всего учителя истории по всем тестам психологическим это люди с достаточно невысокими знаниями и с желанием эти знания новые получать. И это про классические школы, которых большинство в стране как бы
не классические, давай только мы определим, что не классические школы, а обыкновенные. Классическая школа, да, где преподают латынь и греческий, там немножко другой уровень.
Да, но это другая история.
Тут проблема и в отборе, и в том, что, может быть, более амбициозный, более успешный человек с историческим образованием, наверное, пойдет в науку и так далее, и тому подобное. И с тем,
пойдет
что школьные...
Аналитические отделы, какие там по номерам, не помню, комитеты госбезопасности, еще там с ранних курсов студентов исторического факультета за именно неплохие способности к аналитике отслеживали и потом старались к себе пригласить работать.
Да есть у нас общий знакомый с тобой, которого с последнего курса историка архивного, когда он был, позвал человек, который числился у них то ли зампобез, то ли пожарная безопасность, но тот самый человек, который, в общем, от комитета сидел в каждом вузе. И вот он его вызвал и сказал: студент такой-то, знаю я, ты верующий, и вот ты на пятом курсе, а давай мы тебя в священники отправим. И он сказал: что? Он говорит: ну ты же верующий, тебе же надо диплом получить, у тебя проблем, тебя на Пасху в церкви видели, давай.
И что?
Как-то вот, ну, значит, он как-то отказался. У нас есть один с тобой общий знакомый, он много лет отдал исторической науке. Так вот, речь-то о том, что, к сожалению, действительно был некоторый отбор. Получалось, что в учителя истории шли люди, которых история не то чтобы очень увлекает. А еще хуже, что бывают часто люди, которых история когда-то увлекала, они поэтому пошли на исторический факультет, но так как не добрали баллов, попали в педагогический. И такие учителя часто бывают сами адептами таких идей. И с увлечением читают и Фоменко, и Задорнова, и других как бы историков. Но я немножко не об этом хотел сказать. Я хотел сказать о том, что мы завалены сейчас псевдоисторической информацией.
А давай мы об этом чуть позже, буквально через минуту. Сейчас небольшой перерыв. Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня мы беседуем с учителем истории, краеведом Михаилом Хрущевым. Я Алексей Пичугин. Говорим мы сегодня об истории в школе, как она преподается, как она преподавалась и какие у нас есть варианты сейчас. Вернемся к разговору через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».